Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, духовник православной гимназии во имя апостола Иоанна Богослова, священник Анатолий Правдолюбов.
Здравствуйте.
Отец Анатолий, я предлагаю вам сегодня тему для разговора достаточно популярную. Как не включишь православный канал телевизионный, как не возьмешь какое-нибудь издание церковное или околоцерковное, как не посмотришь какой-нибудь сайт православный или, ну, по крайней мере, стремящийся освещать тематику, интересную православным людям, обязательно и не один раз встретишь вопросы, касающиеся молитвы. Как молиться, почему у нас не получается, что с нами не так, где там вот та самая кнопка, на которую можно нажать и уже начать молиться, а не читать правила. Вот всю жизнь читаю правила, читаю, и толку никакого, потому что вроде как, ну что, ну слова, я уже их знаю наизусть, а зачем я их каждый день стараюсь читать, совершенно непонятно. Тем более, что вот... Так послушаешь народ, иногда говорят, ну вот есть батюшки, которые советуют чередовать там, немножко внимание замылилось, переключаешься на псалтирь. Ну, в общем, есть из чего выбрать. А с другой стороны, я помню притчу, она была в ходу, очень популярна. В 80-е годы среди неофитов, и в разных изложениях она передавалась, но суть ее сводилась к тому, что после кораблекрушения на необитаемом острове осталось три человека, и они начали молиться, как придумалось, так и молились. А спустя какое-то время пристал к этому острову корабль, на котором был епископ, и епископ обнаружил, что молятся они как-то совершенно неправильно, какими-то не теми словами. Он решил научить их молитве Господней, «Отче наш», и вот научил. А потом корабль с епископом отплыл, и... Старцы, состарившиеся уже на этом острове, епископ видит, что они бегут по воде к нему, потому что забыли какую-то фразу из этой молитвы. Ну, вот такое вразумление епископа было. Как нам сориентироваться в таком разнообразии взглядов у сведущих людей на молитву, которые мы хотим присвоить себе, и у нас никак не получается?
Замечательно вы сформулировали, и вам удалось обозначить, что называется, крайние положения всего того пространства, о котором мы сейчас будем говорить. Когда читаешь десятилетиями правила, знаешь наизусть, и совершенно ощущение, что это все бесплодно. И наоборот, когда эти трое старцев, трое нас, трое вас, помилуй нас, бегут по воде за епископом. Я думаю, что для того, чтобы об этом говорить, нужно сначала определиться с терминами. Что такое молитва вообще? Молитва — это разговор с Богом. Это обращение к Богу. И вот здесь очень важно понимать, что а можем ли мы вообще разговаривать с Богом? И для того, чтобы с Ним разговаривать, что и чем мы должны уметь пользоваться, чем обладать должны — и какие навыки у нас должны быть необходимыми для того, чтобы Бог вообще нас слышал и с нами разговаривал. Помните, знаменитая такая фраза в одном из фильмов звучит, старых: «Счастье, когда тебя понимают». И разговор настоящий с другом, с подругой, с любимым человеком, с женой, с мужем, там можно подставить любую ситуацию жизненную, он действительно настоящий, можно проговорить всю ночь до утра, когда ты чувствуешь, что тебя понимают, и ты понимаешь. А что такое понимать вообще? Очень часто бывает так, что близкий тебе человек находится в тяжелом жизненном состоянии, там, в зависимости, ну, разные бывают совершенно ситуации, сложные и тяжелые. И ты пытаешься ему помочь, его поддержать, начинаешь с ним говорить, и он тебе говорит: ты не понимаешь. Нас это всегда обижает. Как я не понимаю? Я все понимаю. Но в этой ситуации мы путаем понятия немножко. Понимать и знать. Дети учат таблицу умножения в школе, и они знают, что 2×2 — 4. Но понимать, почему 2×2 — 4, они не способны. Прекрасная молодая пианистка на отчетном концерте школы с белым бантом на голове играет патетическую сонату Бетховена. Она знает нотный текст. Она его выучила, в нее это вселили. Но она не может понимать его. Почему? Ну, потому что, чтобы понимать музыку Бетховена, нужно прожить много лет для того, чтобы понимать. Вот что такое понимать вообще? И когда будет то самое счастье, когда тебя понимают? Это очень важно. Христос после крещения уходит в пустыню молиться. И молится там 40 дней. И как потрясающе сказано, и мне очень нравится на славянском языке, напоследок взалкал. То есть в конце всего того, что там было, он вспомнил о еде. То есть молитва Христа в течение 40 дней в пустыне была таковой, что он забыл о еде. Это, знаете, когда у нас бывают в жизни такие ситуации, когда нас что-то захватывает очень сильно, мы можем забыть о еде, мы можем забыть о сне. Нас настолько увлекает это дело, которым мы занимаемся или делаем, или хотим его делать, или думаем о том, как мы будем его делать, что мы можем забыть о естественных человеческих потребностях вообще. И представляете, как Христос молился в пустыне. Он 40 дней молился так, что он забыл о еде и напоследок, в конце все-таки, по человечеству своему проголодался. И дальше известная история, к нему там приступает искуситель. Вы скажете: конечно, Христос был Богом, он поэтому так и молился, Бога-человек Иисус Христос был на это способен, а мы не способны. Да, мы не способны. Но мы можем учиться и приближаться к этой способности. Ключ лежит только в понимании того, что мы делаем. Вычитывание правила, к сожалению, действительно для многих людей превращается в такое ежедневное иго, когда человек пришел с работы уставший, совершенно невероятно, и правила вычитывать, и вот он начинает мучиться, как тяжело, какой кошмар. Почему это происходит? Потому что нет понимания, а зачем это нужно? Более того, нужно ли вообще? Что значит нужно? Любить по принуждению невозможно. Молитва, молитвенное правило — это разговор с Богом, который необходим нашей душе ежедневно. Об этом все знают, об этом все читали, об этом многие говорят. Но ведь по принуждению невозможно. Ведь не можем мы любить кого-то или что-то сверх своей воли, то есть нам как напротив, да? То есть насильно. Это невозможно. Очень хорошо и доходчиво об этом Феофан Затворник говорит в книге «Духовная жизнь. Как на нее настроиться?». Он там прекрасно говорит о молитве. Молитва — это время, проведенное с Богом. Это не слова. Это не усилие, это время, отданное Богу из моего, допустим, сегодняшнего дня. Зачем оно нужно Богу? Потому что Бог любит нас. И любовь Божия к нам безгранична и невероятно глубока. Нам не нужно Его умилостивлять и заставлять Его, чтобы Он нас любил. Очень ошибочно, часто многие считают, что вот правило — это необходимое условие любви Божией к человеку. Если я правило не вычитал — все. Бог от меня отвернулся, Он меня не слышит. Это заблуждение. Правило нам нужно. Но для чего? Для того, чтобы научиться действительно проводить время с Богом. Попробуйте встать в передний угол и своими словами молиться. Насколько нас хватит? Ну, там, допустим, несколько минут. Ну, пускай 5 минут, но не больше. Больше 5 минут своими словами не получится. Почему? А здесь как раз тот самый механизм и работает, который мы ярко можем увидеть в примерах с девочкой на отчетном концерте в музыкальной школе. Мы знаем, что надо, но мы не понимаем, как. Именно для этого существует правило. Правило — это набор текстов людей с глубочайшим духовным опытом, которые посвятили свою жизнь Богу, и этот опыт сформулировали в этих молитвах. И он имеет невероятную глубину и смысл, вот эти тексты этих молитв, которые мы тоже постичь не можем. И нам дали, вот у нас есть это правило, при том, что правило утреннее и вечернее — это явление позднего времени. Не было такого. Молились по вечерям малым, утренним была, то есть суточный круг монашеского богослужения, он присутствовал и у мирян частично. А правило утренне-вечернее – это попытка облегчить жизнь. Для многих это облегчение теперь является, наоборот, усложнением. Почему так? Потому что те тексты, которые там есть, их нужно научиться переживать. «Господи, еже многое Твое благостью и великими щедротами Твоими». Кратчайшая фраза, а в ней глубины невероятное, все богословие. «Дал еси мне рабу твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобимя истинным твоим светом и просвященным сердцем творите волю твою ныне и присно во веки веков. Аминь». Кто из нас способен, проснувшись утром, открыв глаза, сформулировать такую глубочайшую богословскую мысль и такую молитву, короткую? Она заняла буквально полминуты. Но в ней все есть, абсолютно все. И благодарность Богу, и исповедание Бога человеколюбивым, благоутробным, и мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, как коротко, но глубоко сформулировано. Я благодарю Бога за то, что я проснулся. За то, что мне дан был новый день, сейчас, вот он, я его уже вижу. И это просто удивительно. Но для того, чтобы по-настоящему удивляться и радоваться словам молитв в правиле, их нужно по-настоящему понимать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о самом главном, наверное, в нашей жизни, о молитве, об общении с Богом. И можем ли мы научиться этому общению? Вообще, можно ли научиться общаться с Богом? Я так сейчас произношу, и саму оторопь берет. Ну как это? Да, иногда бывают такие периоды в жизни, когда очень хочется именно научиться. И ты читаешь это правило, и иногда голова отключается. Ты просто по привычке повторяешь слова, но у тебя это не вызывает раздражения. Наоборот, тебе нравится это упражнение. Ты надеешься, что оно даст тебе потом возможность двигаться вперед. Бывают у некоторых людей, особенно молодых и склонных к чтению аскетической литературы, периоды, когда им начинает очень нравиться дома читать монашеское правило. Вот все, что по уставу положено, сначала в виде эксперимента, а потом они входят во вкус. И это действительно им очень нравится, хотя далеко не всегда это устремление к соблюдению такого наложенного на себя обета не всегда сопутствует какому-то сердечному движению или духовному какому-то взлету, отнюдь нет. Но период, когда человек в этом, ну, грубо говоря, получает кайф, эти периоды бывают. Но ведь это не учит молитве. И трудно сказать, ну, скажем, современному человеку тяжело от архаики. Он понимает, что эти тексты нельзя по-другому сказать, но они ему их надо вживлять, как чипы, потому что иначе они не входят в его естество. Это же очень много проблем.
Проблем очень много, и действительно, современному человеку не просто тяжело от архаики, а он ее не понимает. Это как раз то, о чем я говорил по поводу понимания или непонимания. Есть редкое исключение, и они встречаются, такие люди, которые понимают каким-то внутренним чувством, начиная от глубины языка и заканчивая там поэтикой и какими-то внутренними переживаниями и впечатлениями, они способны уловить эту красоту и эту глубину. Но, к сожалению, в большинстве своем действительно современные люди, я никого не хочу ни в коем случае там как-то унизить или приговорить, или задеть, но это действительно очень сложно. Современный человек и современный русский язык настолько уже далек от церковнославянского и от всего того, что связано с церковью, что... Ну, тут дело даже не в языке, а не в современности на самом деле, а если вот так откровенно говорить, 20 век настолько был тяжелым и страшным для нашего народа, что то, что происходило в 20 веке, настолько перевернуло и изменило в принципе образ жизни русского человека, что сейчас мы действительно стали очень далеки от тех людей, которые жили 100 или там 150 лет назад, тем более. Это очень интересное наблюдение моей преподавательницы по английскому языку в университете. Недавно мы с ней об этом тоже говорили, вспоминали. Она говорила, что вот ваш выпуск, вы закончили университет, мы в 2009 году аспирантуру мы с братом закончили. И говорит, следующий после вас год, я, говорит, еще какой-то общий язык у нас есть, мы прекрасно понимали друг друга, и мы общаемся, дружим до сих пор. А вот следующие годы выпусков уже, это люди совершенно другие. У нас с ними нет никаких точек соприкосновения. При том, что у нас разница в возрасте есть с этим преподавателем, и она старше нас с братом, но при этом мы находимся в одном информационном поле. Я это для себя так сформулировал, что люди, которые родились и выросли в Советском Союзе, мы говорим на одном языке, вне зависимости от того, что у нас разное совершенно, ну, там, возраст, жизненный опыт и прочие моменты. Почему так? Потому что Советский Союз — это удивительное было время, как в той знаменитой сказке про нарисованный очаг на стене, за которым была дверца в ту неведомую страну, в которой все счастливы. Но можно об этом говорить много всего разного, это не является целью нашей передачи сейчас. А вот это вот явление такой законсервированности культурной среды Советскому Союзу удалось создать, и это хорошо, потому что у нас не было никаких, скажем так, откровенно всяких там тоталитарных сект, каких-то псевдомистических научных течений, учений и всего прочего. Вот этого всего, что хлынуло потом в 90-е и превратило жизнь многих людей в, на самом деле, в очень серьезные страдания. Ну, в ад это называется. А мы, люди, жившие за железным занавесом, мы сохранили и сумели воспринять и воспитать в себе ту культурную основу, которая нас на самом деле объединяет не только как в постсоветских людей, но и в русских людей, потому что литература, книги, набор необходимых, как в той знаменитой песне знаменитого барда, что, видимо, не те книги ты в детстве читал, то есть тот необходимый набор книг, который у нас у всех был, он один и тот же. К чему клоню? Русские люди до революции учились читать по псалтире. Они ее знали не просто досконально, для них это был абсолютно органично понятный текст. И большинство богослужебных текстов, неизменяемых частей богослужения, это псалтирь. Человек, войдя в храм, оказывался в родном пространстве. Ему не нужно было стоять, мучиться и воспринимать, что поют, что читают, о чем идет речь. Церковно-славянский язык, он никогда не был разговорным. Это всегда был сакральный язык, богослужебный и молитвенный. Но он тоже был понятен и близок. Почему? Потому что разговорный язык того времени, русский, не очень сильно изменился и ушел от него. Сейчас, да, другая ситуация. Сейчас, да, действительно тяжело. Но есть одна деталь. Вы сказали об аскетическом опыте, о монашеском подвиге. А я еще хочу сказать о красоте. Вот человек, который берет в руки церковно-славянский текст молитв, если он сумеет услышать и увидеть в этом невероятную глубину и красоту, он не сможет с этим расстаться. Вот 41-й псалом, псалтирь, начинается такими словами. «Им же образом желает елень на источнике водные, сица желает душа моя к тебе, Боже». На русском языке мы так никогда не скажем, не получится, даже если очень постараться. А на славянском это удивительно совершенно и образно, и красиво. «Елень на источнике водные». То есть это совершенно удивительный текст, который тебя самого преображает. Научившись молиться так, научившись его понимать, не знать, а именно понимать, мы делаем шаг в невероятный мир красоты, возвышенности, величия. И да, молиться Богу действительно невозможно, потому что мы не можем понимать Бога. Понять Бога нельзя, познать Бога невозможно. Об этом в Священном Писании сказано черным по белому. Но можно предстать перед Богом таким, какой ты есть, со всеми своими, вот все, что в тебе есть. А Господь по милости своей тебе может ответить. И получив Его ответ, ты никогда больше не сможешь этого не искать и не делать. Серафим Саровский 1000 дней и ночей простоял на камне. Для чего? Потому что ему были даны дары Духа Святаго, а потом Господь у него их забрал. И он хотел их вернуть. Он молился именно об этом. Силуан Афонский сподобился видения, когда Христос вышел к нему из иконы в Ильинском храме на Мельнице. Я был там и видел эту икону, и стоял, что называется, Иокафис. Мы там читали точно так же, как Силуан Афонский. Это удивительно. Но это было, когда он был послушником. Когда он стал монахом и стал подвязаться, ничего подобного в его жизни не было. Он всю жизнь молился, чтобы вернуться к этому. И очень часто многие говорят, что вот батюшка начал ходить в храм, когда я начинал много лет назад ходить в храм, у меня были такие переживания, такие чувства, такие впечатления. А сейчас вот уже последние 30 лет я вот этого ничего не чувствую, я этого ничего не понимаю, я этого ничего уже как-то вот и не переживаю. Мне кажется, что-то не так. Конечно, что-то не так. Потому что усилия, которые совершил Серафим Саровский, стоя на камне столько времени, необходимы для того, чтобы Господь вернул эти дары Духа Святаго. Те переживания и впечатления, которые получены нами в начальном пути, в неофитстве, которые Господь сподобил нас понять, почувствовать, они могут быть еще сильнее, еще ярче. Но для этого нужно приложить усилия. Нам легко ничего не дается.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси. И мы говорим о молитве и о том, как... трудно она нам дается, если дается вообще. У святых отцов нет-нет, да встречаешь какие-то такие формулировки, что вот если до седьмого пота не дошел, то значит и не молился. Но вообще чаще всего люди не любят утомляться на службе, поэтому часто в храмах, в особенности в городских храмах, где люди помимо житейских забот еще связаны большими расстояниями, идя навстречу пастве, иногда сокращаются богослужения, чтобы люди успели или на метро, или, ну, в общем, чтобы максимально облегчить молитву в храме. Но бывают ситуации, когда человек, вот, например, поехал в паломничество и в какой-то монастырь, и оказывается на монастырских богослужениях. уставных, долгих, со всеми чтениями, которые совершенно непонятны. Тут мы только говорим, что надо прочувствовать красоту псалтири, если ты ее читаешь, а если ты большие выдержки из Ветхого Завета в виде Паремии слушаешь, просто стоя в храме, то я думаю, что понимать крайне сложно. И человек потихонечку устает. Вообще ситуация, когда человек стоит как бревно на службе, достаточно распространенная. И я не хочу сказать, что это относится к нашим радиослушателям, я это вполне отношу к себе, и поделать с этим ничего невозможно, потому что силы человеческие крайне невелики.
Да, это очень глубокая и сложная тема. Но начну с того, что в интернете можно найти документ Алексея I Симанского на этот счет. И те, кому интересно, рекомендую просто поискать в интернете и найти, что думал патриарх Алексей I по поводу сокращения служб и изменения скорости пения, темпа и ритма. Это действительно очень важно. Почему? Дело в том, что богослужение – это высшее, что у нас есть. У нас нет в храме искусственных, не в смысле искусственных, а в смысле, что для искусства предназначенных музыкальных инструментов, органа, там, протестанты на гитарах там с ударничками играют, там еще что-то. То есть есть разные совершенно формы молитвенного обращения к Богу с помощью инструментов. У нас нет никаких инструментов, кроме Богом данных голосов, но за этими Богом данными голосами кроются еще умы и сердца людей, которые это все исполняют не в смысле исполнительского искусства, а в смысле того, что они воспроизводят. Как я уже говорил про девочку с белым бантом на голове, вот этот как раз случай наш, он должен быть совершенно иным, потому что человек, который выходит читать или петь, он перед всеми как на ладони. И то, что он озвучивает, слышно всем, должно быть понятно, должно быть не просто транслируемо. То есть этот человек не должен выполнять функцию патефона, а он должен сам молиться. Это первая и основная проблема. Почему? Людей таких можно найти в монастыре, и то не в каждом. Потому что монахи ради этого уходят из мира, для того, чтобы молиться. И вот я откровенно скажу, с детства бывал в Псково-Печорском монастыре. Это особая колыбель русского православия, не закрывавшийся никогда монастырь. И его история удивительная совершенно. Но я там был в достаточно юном возрасте. О богослужениях я мало что помню. Я отца Иоанна Крестьянкина помню. Какие-то отдельные эпизоды. Но все равно это, конечно, для меня что-то там заложило, осталось в сердце. Но в серьезном таком возрасте, в возрасте взрослом, я уже с монашеской жизнью, Господь меня столкнул, даже не я столкнулся, а Господь нас свел, русский Пантелеимонов монастырь на Святой горе Афон. И для меня, человека, выросшего в церкви, воспитавшегося в семье священника и совершенно не чуждого всей церковной культуре и форме богослужения, которую мы имеем на данный момент, для меня первое посещение этого монастыря совершило переворот в жизни, просто полный. Я там, оказавшись, окунулся в мир совершенно невероятный, иной, наполненный и насыщенный. Да, это может быть только в монастыре. Да, так молиться могут только монахи. Да, так петь могут только монахи. Почему? Они этим живут. Это смысл их жизни. Это удивительный труд. И как вы тоже сказали, что вот кто-то из святых отцов говорит, там, я думаю, что многие говорят. Исаак Сирин говорил, если ты устал, если ты молился и не устал, значит, ты не молился. Так вот, монахи трудятся этим трудом круглосуточно, у них сутки поделены для этого. И что удивительно, приезжая туда, получаете невероятные впечатления, нам хочется, чтобы так было везде и всегда. И мой последний визит на Афон, я не знаю, последний ли, это неправильно, ограничивать волю Божию, но в ближайшее время вряд ли я смогу там оказаться. Но последний визит на Афон закончился удивительным напутствием монаха Гавриила, который нас выгнал с одним батюшкой из Стасидии, сказал, это мои, идите отсюда. Очень трогательно было на службе. Там есть такая практика, что если ты пришел до начала службы и занял Стасидию, повесив на нее там четки свои или скуфейку положив, ты как бы ее занял. И мы так пришли, заняли самые такие удобные, на наш взгляд, стасидии, и пошли целовать иконы, прикладываться, все, одухотворенные такие два батюшки, молитвенные. Возвращаемся, а в одной стасидии сидит большой-большой монах, смотрит на нас и говорит: «Это мои стасидии». С ним не поспоришь. А потом на пароме мы с ним встретились еще раз, и он, видя, что лица знакомые, где-то он нас видел, он с нами начал разговаривать. И рассказал очень интересную вещь. Он говорит, что я ему задал такой вопрос для поддержания светской беседы и не ожидал, что будет такой ответ. Я говорю: «Ну, наверное, тяжеловато вам с нами тут, с паломниками, да? Лет 20 назад была спокойная жизнь». Он говорит: «Какие 20?» Говорит: «50 лет назад здесь была спокойная жизнь, а сейчас, говорит, просто спасу от вас нет. Надоели все, кошмар. Говорит, что вы сюда сиете? Вам медом намазано, что ли?» Говорит: «Мы специально от вас ушли, понимаете, от вас». И вот, говорит, водил одного владыку, говорит, по монастырю показывает: «Тут у нас так, там у нас сяк». Владыка говорит: «Как у вас хорошо, как у вас прекрасно». Я, говорит, поворачиваюсь к нему и говорю: «А вам, владыка, что мешает это сделать у себя?» И вот таким напутствием монаха Гавриила закончилась наш последний визит на Афон. Это действительно очень глубокая мысль. А что нам мешает так сделать у себя? И оказывается, что огромное количество проблем, начиная от открытия и закрытия метро, автобусы, троллейбусы и прочее, прочее, прочее. Но если задуматься и внимательно посмотреть на течение жизни, обстоятельства и прочие вещи, то окажется, что таких причин уже не так много. А потом, когда вдруг у человека происходит какая-то трагедия, и почему-то, и это очень важно, Господь стучится к нам именно таким образом. Оказывается, что все не так важно. А может быть, уже вообще не важно. А может быть, уже в принципе... И тут оказывается, что ты открываешь дверь совершенно в другую жизнь, в которой приоритеты и твои ежедневные, такие необходимые, такие важные дела превращаются в бессмыслицу. И в твоей жизни начинается все совершенно по-другому. К сожалению, так всегда было. «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится», — говорили на Руси. Но это очень важный момент, и лучше до этого не доводить. Наша задача — успеть расставить верно приоритеты и понять, что для нас действительно важно, что второстепенно, от чего мы можем действительно отказаться в жизни, на что не тратить свое время, а что мы действительно необходимо должны ежедневно делать. На этот вопрос может ответить каждый для себя сам. Это дело лично каждого человека, как он проживает свою жизнь. Проживать жизнь за кого-то — совершенно бессмысленное, пустое занятие, которое приводит к чудовищным последствиям и трагедиям. Каждый человек свободен и волен это делать так, как считает нужным, и его Господь для этого создал. Но когда Господь видит, что человек отдаляется от него и отдаляется катастрофически, он начинает к нему стучаться. И удивительно, у древних людей было совершенно конкретное представление о страданиях. У Иоанна Мосха в «Луге духовном» есть замечательный рассказ, когда он заходит в храм в одном из городов и видит, что у клиросной ограды стоит богато одетая женщина со свитой и страшно плачет, прям убивается. И как он сам об этом говорит: «У меня с начальством этого города были связи, я мог помочь ей. Я подошел и спросил: госпожа, почему ты так рыдаешь? Что нужно? Может быть, какая-то помощь требуется? Я бы мог тебе помочь». И она ему отвечает: «Нет, что ты? Я плачу, потому что Бог меня оставил. В моем доме за этот год не произошло ничего сложного, страшного, тяжелого. Никто не заболел и не умер. Никто никак не пострадал. У нас все прекрасно и хорошо. Именно поэтому я плачу и молюсь, потому что Бог меня оставил». Казалось, радоваться надо. Конечно, все прекрасно. А древнее сознание человека, оно иное. Это как раз та самая глубина понимания тех процессов, которые происходят в нашей жизни. Наша жизнь здесь, на земле, это не абсолютная ценность. И мы здесь, на земле, не для того, чтобы у нас все было хорошо. Я стараюсь так коротко и достаточно просто об этом говорить. Понятно, что можно рассуждать об этом долго. Но у нас впереди вечность. И мы все туда двигаемся. Хотим мы этого, не хотим, веруем мы или не веруем, нас ожидает один конец. И все зависит только от нас, с чем мы к нему подойдем, как мы туда придем и что мы с собой возьмем. И можно ли вообще туда что-то взять? На эти вопросы каждый отвечает для себя сам, потому что у каждого в жизни они рано или поздно возникают. И ты как человек, как личность, должен на это ответить. И вот молитвы, монашеские молитвы, наши правила утренне-вечерние, вообще вот этот разговор с Богом, это как раз квинтэссенция вот этих вопросов и ответов. Но для того, чтобы их понимать и по-настоящему молиться этими текстами, не как чужими словами, а как своими собственными, нужно очень много в жизни пережить. Настоящий духовный опыт и возможность принимать людей и советовать им что-то в жизни монаха наступает после 30 лет подвига. Почему так? Потому что до этого времени что-то говорить и советовать он не имеет права. Он сам, ну, остро нуждается в этом. Сейчас все остро ищут духовников. Такое время, духовников нет. Обратиться некому за помощью. Я всегда спрашиваю, а что вы хотите делать с духовником? Вот у вас духовник, что вы будете с ним делать? Человек начинает задумываться, что-то говорить, но, как правило, у добровразумительного ничего не слышно.
Так Паисий Величковский в XVIII веке не нашел духовника. Пришлось переводить творение святых отцов.
Да, именно так. С духовниками вообще очень серьезная проблема, но я скажу так, если вам в жизни необходим духовник, он у вас обязательно будет, и Господь вам его даст. Сейчас, в наш век информационных технологий, мы имеем такое количество информации, нужной для нас, в открытом доступе, что мы можем круглосуточно читать, если есть возможность такая в жизни. И все равно мы не успеем прочитать и обработать все то количество информации, которое есть на тему духовной жизни, на тему спасения и прочего-прочего. Одни письма отца Иоанна Крестьянкина чего стоят? Очень многие люди находят в них ответ на все свои проблемы и вопросы. Именно поэтому опять от нас зависит. Прикладывать усилия, искать эти тексты, находить в них ответы или нет. Заниматься поиском духовника, вот того самого единственного в жизни, которого так остро не хватает. Мне кажется, что, знаете как, человеческий разум, мозг так работает, он всегда заставляет человека максимально экономить силы, ресурсы, он их бережет на будущее, мало ли что вдруг.
Ну, вот действительно нас... легче, когда батюшка благословил,
вроде как ответственность. Не просто легче, Достоевский на эту тему книгу написал огромную, потому что это действительно... Очень просто, и, к сожалению, большинство людей, находящиеся в остром поиске духовника, ищут его для того только, чтобы повесить на него свою ответственность.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о молитве, мы говорим о том, как бы нам... научиться общаться с Богом, ни больше, ни меньше. Вот по поводу общения с Богом, тут масса вопросов. Читаешь книгу Иова Многострадального, думаешь, вот человек общался с Богом, вот его не устроило в Божьей воле что-то, и он дерзновенно говорит: «Господи, что за безобразие, почему? Объясни, как это может быть?» Ну, понятно, что он праведный, в отличие от нас. Но вот то, о чем очень много и очень проникновенно писал владыка Антоний Сурожский, вот именно об этом диалоге, об этой жажде пообщаться, когда ты не выполняешь какую-то обязанность, а тебе просто распирает, тебе хочется, как с любимым человеком хочется, почему с Богом не хочется? А как? Как установить вот это внутреннее ощущение, что вы друг с другом на одной волне оказываетесь? Я понимаю, что сказать «Господи, помилуй меня грешного» гораздо легче, чем сказать «благодарю тебя, Господи». И это такой феномен, который очень трудно объяснить. Вот благодарственная молитва не идет. Вот сказать, что я мерзавец и негодяй, как-то язык поворачивается гораздо проще.
Я не могу согласиться, прямо сказать, что так проще. Это зависит от человека. По-разному бывает. Знал одного студента на тот момент Свято-Тихонского университета. Он мне рассказывал свое впечатление. Так получилось, в общем, ему по работе досталась машина, микроавтобус. И вот он ночью ехал там нужное место, а до этого он работал совсем на другом автомобиле. И вот он ехал ночью на неосвещенной трассе и говорит, я ехал, говорит, и не просто благодарил Бога, это была благодарственная песня. Потому что свет и, ну, в общем, все в этом автомобиле было таковым, что, говорит, я был счастлив, как никто на свете. Тот труд, который я ежедневно совершал, для меня был тяжелым и сложным на том автомобиле, на котором я до этого работал. А здесь, опять же, не моя заслуга, говорит, это мне машину просто дали, это была не мой автомобиль, мне просто предоставили ее для работы. Я, говорит, ехал, и вот эти... Свет фар, который выхватывал впереди меня эту ночную трассу, был настолько ярок, удобен. Я видел все, я совершенно не напрягался. И от этого, говорит, внутри меня просто ликование и радость, которые я получал, я обращался к Богу со словами благодарности. Я говорил, Господи, слава Тебе. Я так Тебе благодарен за то, что я могу так это делать. За то, что я получил вот то, что совершенно не заслуживаю. Но вот у меня теперь это есть, и я Тебя благодарю. Там и много у него... То есть он своими словами ехал и разговаривал с Богом. От того, что его переполняли чувства. Он понимал, что то, что он получил, пускай это примитивный совершенно пример, но то, что в его жизни произошло, от него никак не зависело. То есть ему это дали просто так. И понимаете, в чем важная вещь? Нужно уметь быть благодарными. Благодарность – это, наверное, одно из важнейших человеческих качеств после смирения. А может быть, даже и до смирения. Если человек умеет быть благодарным, он уже, наверное, смиренный в чем-то. Да и во всем. То есть это действительно благодарность настоящая людям и Богу – это особые дары качества человеческой души.
Но мы же ходим каждое воскресенье на Евхаристию, и, казалось бы, мы для чего туда пришли? Для того, чтобы благодарить. Почему-то не получается.
А знаете, почему не получается? Потому что нужно же опять понимать. Вот это понимание, я даже не так бы сказал, есть такое слово русское «воспринимать». Это слово в себе содержит процессуальность действия. Не просто понимать, а воспринимать происходящее. То есть ты активно участвуешь в этом. Но ты участвуешь в этом не только своим умом и мыслью, своим обращением к Богу, своей молитвой. Ты должен понимать, что происходит в храме. Ты должен понимать, почему так, почему... То есть, знаете как, это участие в богослужении всем своим существом, умом, сердцем, душой. Как этого достичь? Только усилиями и стараниями, больше ничем. То есть, я понимаю, что богословское образование, там, университет, академия, семинария далеко не всем доступны. Ну, а сейчас, и повторюсь еще раз, сейчас такое количество информации вокруг нас, нужный, необходимый и важный, что действительно люди, которые никак не связаны с религиозным образованием и возможностью его получать, могут вместо любимого сериала, например, или вместо вот того самого какого-то желанного времени отдыха посвятить вот этому. Просто возникает только вопрос один. Зачем? А вот здесь, опять же, тоже каждый отвечает для себя сам. Кто-то идет в храм благодарить на Евхаристию. Кто-то идет в храм, потому что бабушка за руку тащит. Кто-то идет в храм, потому что мама погнала. Кто-то в храм не идет и тоже от этого мучается. То есть, понимаете, это ведь все свидетельствует о том, что все мы люди находимся совершенно в разном состоянии. У каждого свой путь, у каждого своя дорога, и каждому дано что-то свое. И вот здесь только от самого человека, вот от его личного внутреннего устроения, уклада, устройства, зависит то, насколько он захочет говорить с Богом, благодарить Бога, вообще обращаться к Богу. То есть наша вера, наше восприятие, наша любовь – это настолько индивидуальные понятия, что невозможно взять и всех под один общий знаменатель подвести. Есть попытки, люди стараются что-то делать, какие-то общественные такие моменты, на приходах организовываются какие-то воскресные школы для взрослых или еще что-то. Но в любом случае, если сам человек не захочет и не будет устремляться к этому всем своим существом, то, конечно же, никто его не заставит.
Ну вот я очень хорошо понимаю стремление людей узнать, что происходит во время богослужения, в чем смысл молитв, что означают те или другие паремии. И это нормально и естественно. Но я как-то вдруг обратила внимание, вот недавно был Великий пост, вначале читался канон, Великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого, и я за много десятилетий церковной жизни привыкла, что, ну, покупаешь свечу большую и стоишь со свечой. А я первый день посмотрела вокруг себя и увидела, что люди стоят с телефонами. Они читают текст. И это хорошо, потому что, ну, они хотят понимать, на слух не очень получается. Но я подумала, что ведь текст-то можно прочесть заранее. А вот это стояние со свечой, помимо того, что ты понимаешь слова, дает что-то еще очень важное, что очень трудно выразить словами.
Абсолютно с вами согласен. И скажу так, есть такое понятие «соборная молитва». В период пандемии, и не только в период пандемии, мой первый грандиозный опыт в этом отношении был в храме Христа Спасителя, когда я проходил там сорокауст. Так получилось, что скончался Станислав Говорухин. Его отпевали в Нижнем храме. И туда должен был приехать лицо номер один нашей страны. И, соответственно, ФСО перекрыло все и вся, и туда никого не впускали, ни туда, ни наверх, никуда. И вечером, накануне, это было в субботу, накануне, в пятницу, мне звонит старший отец Георгий, старший священник, и говорит: ты завтра служишь в Верхнем храме один, литургию. Я говорю: батюшка, простите, и там начинается: я недостоин, я не могу, я не умею, что вы такое говорите, потому что... Нет, все, говорит, больше некому, ты будешь служить один. И я служил один с двумя протодиаконами и хором храма Христа Спасителя, вот этот заоблачный, совершенно невероятный, где-то там, в верхах они издают ангельские звуки, в абсолютно пустом храме Христа Спасителя. Во-первых, для меня эта служба тоже была переворотом. Я невероятно испытал совершенно какие-то переживания и ощущения от того, что это не просто храм, это святыня нашего народа и нашей страны. Именно поэтому на него, говорят, столько всего выливается. И я, каюсь, грешен, по юности и по молодости тоже имел такое отношение к этому. Так, ну вот, в общем, немножко такое скептическое. Но когда сподобился проходить там сорокауст, а тем более еще и отслужить литургию, вот так Господь меня допустил, это абсолютно перевернуло мое сознание и отношение. Это действительно невероятно, что он восстановлен. Это действительно невероятно, что памятник Отечественной войны 1812 года, уничтоженный большевиками, был восстановлен, и в нем идут службы, как в самом крупном храме всего православного мира, потому что София Константинопольская нам недоступна. Это действительно невероятное чудо. Но его абсолютная пустота в тот момент меня не то чтобы смутила, но она меня впечатлила. И похожее чувство я испытал, когда была уже пандемия, 19-20-е годы, вот эти все ограничения в связи с коронавирусом, когда запретили доступ верующих людей в храм, я служил уже в том храме, в котором служу, литургию совершенно абсолютно в пустом храме, без единого человека. Это невероятно тяжело. Такое ощущение, что ты толкаешь груженный вагон углем каменным или еще чем-то. То есть это невозможная тяжесть. Даже присутствие одного, двух или трех людей на службе в храме – это совершенно другое состояние. Их молитва ощущается. Присутствие людей в храме – это важнейший элемент. Знаете, как тоже в свое время Господь меня вразумил, и мне стало это понятно, что самая большая ценность в храме – это не золото, как говорит Господь, сокровищницы, а это человек, вошедший в храм. Самая большая ценность – это та человеческая душа, бессмертная, созданная Богом, для которой этот храм построен. Богу этот храм не нужен. Бог не нуждается в храмах. Он вообще ни в чем не нуждается. Он абсолютен и совершенен. Мы нуждаемся в этом. Но когда в храме к людям относятся, особенно к новопришедшим, совершенно там не знающим ничего, не умевшим даже там, не умеющим перекреститься и как-то одеты неприлично и прочее, прочее, когда к ним относятся как к нежелательным, это абсолютное заблуждение, это абсолютно неверный подход к людям в целом. Почему? Если в храм человек вошел, Господь его уже допустил. И это самая большая ценность, потому что нет ничего важнее. Именно поэтому соборная молитва собравшихся людей имеет невероятную силу, имеет невероятное значение. И когда люди стоят и молятся со свечами в руках, слушая текст канона, это совершенно другое, иное состояние. Да, согласен, кто-то сейчас, и это современная тенденция, мы от нее никуда не уйдем. Телефон — это носитель информации. И можно смотреть текст по телефону, я не вижу в этом никакого преступления. Но в этом есть дробление и индивидуализация. Человек погружается, опять же, в этот гаджет, и получается, что он отдельно стоит. Я прекрасно понимаю, что со слуха воспринимать текст Великого канона сложно, непросто, и это действительно редкость, когда человек, который читает канон, читает его так, что вы понимаете, о чем идет речь. Это не потому, что плохо читают люди, а потому что канон действительно непростой и очень сложный. И воспринимать его со слуха действительно задача серьезная. Но когда люди стоят с зажженными свечами и слушают, и действительно участвуют вместе с чтецом, священником ли, архиереем ли, или диаконом, и такое тоже бывает, когда священник заболел и читать некому, это совершенно другое состояние внутреннее. И это именно то, для чего мы идем в храм.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма святителя Иова, патриарха Московского всея Руси, духовник православной гимназии во имя апостола Иоанна Богослова, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания, до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».